Часа три спустя сытая и довольная леди Мерлин остановила свой амобилер у дверей дома леди Меламори. Ее женское сердце говорило мне, что так надо, а я не сопротивлялся. Не слишком задумываясь над своими действиями, я послал зов Меламори. «Это я, Макс. Выгляни на секундочку. Я жду у входа».
«Макс, я не могу», — испуганно отозвалась Меламори. «Ты думаешь, что делаешь? Нам нельзя видеться, пока... пока этого так хочется».
«Не надо принимать меня за идиота, Меламори», — рявкнул я. «Если уж я решил ввалиться к тебе среди ночи, то, наверное, не для того, чтобы нам с тобой стало еще хуже. Ты сначала выгляни, а потом решай, впускать меня или нет. Клянусь любимой пижамой сэра Джуффина, ты не пожалеешь. Такого сюрприза тебе никто, кроме меня, не сделает. Жду». Здоровое любопытство оказалось сильнее опасений. Через минуту кончик носа леди Меламори высунулся наружу.
«Кто вы?»
— резко спросила она.
«И где сэр Макс? Это что, шутка?»
«Конечно, шутка незабвенная», — улыбнулся я. «И очень хорошая шутка. Ты не находишь? Вы...»
«Что вы хотите этим сказать?»
«Попробуй встать на мой след, милая», — улыбнулся я, — «и все твои сомнения как рукой снимет».
«Ну, чего ж ты ждешь?»
Меламори молниеносно скинула домашние туфли, миг, и она уже стояла у меня за спиной. Несколько секунд напряженной тишины, и она сдавленно охнула.
«Сэр Макс, что с тобой случилось?» — побелевшими губами спросила она. «Тебя заколдовали?»
«Ага», — весело сказал я, — «правда, только на время, потому что я должен срочно выйти замуж за Лонли Локли. Это страшная тайна. Может быть, мне все-таки можно зайти?»
«Думаю, что можно», — Меламори начала улыбаться. «Ты мне объяснишь, что происходит?»
«Разумеется, объясню. Надо же двум хорошим подружкам о чем-то поболтать. Знаешь, я подумал, что друзьями нам с тобой стать будет трудновато, поскольку... в общем, ты сама все прекрасно понимаешь. А вот подружками — это в самый раз для начала. Кстати, меня зовут Мерлин. Думаю, так тебе будет проще».
«Да уж, действительно проще».
Мы, наконец, прошли в гостиную. Меламори вдруг с облегчением улыбнулась.
«Садись, леди Мерлин. Молодец, что пришла».
«Женская интуиция», — лукаво усмехнулся я. «Великая сила. Кстати, она мне подсказывает, что у тебя найдется какой-нибудь сувенир от дяди Кимы. Когда уж кутить, как не теперь? Я ведь уезжаю послезавтра, Меламори».
«Навсегда?»
В ее голосе был неподдельный ужас. «Ну уж, навсегда. И не надейся. На пару дюжин дней всего-то».
«А куда?»
«В Китае», — улыбнулся я. «Нашего шефа скрутил тяжелый приступ ностальгии. Давай, Меламори, растрясай свои запасы, я тебе все расскажу, честное слово».
«Ты будешь пить глоток судьбы?»
«Мерлин», — невозмутимо спросила Меламори, я даже вздрогнул от неожиданности. «Глоток судьбы? Ну-ну. Это мы уже, кажется, пробовали». «Где ты, интересно, могла пробовать такое вино, Мерлин?» — все так же бесстрастно парировала Меламори. «Это редкостная вещь».
«Еще бы не редкостная», — рассмеялся я, с удивлением ощущая, как последний тяжелый камень падает с моего сердца. «Конечно, я буду это пить. Кто я такая, чтобы отказываться от глотка судьбы?»
Вот и славно. Древнее вино оказалось темным, почти черным, на дне стакана мерцали какие-то едва заметные голубоватые искры.
«Хороший знак, Мерлин», — улыбнулась Меламори, постукивая пальчиком по краю стакана. «Кима говорил мне, что эти огоньки появляются только если вино пьют люди, а как бы это лучше объяснить, люди, с которыми все правильно, понимаешь, не хорошо и не плохо, а правильно.
Кажется, я понимаю, задумчиво кивнул я, только у меня есть другая формулировка. По-настоящему. Меня всегда поражало, как мало людей живут по-настоящему. Я понятно выражаюсь?
Уж что вы с Максом действительно умеете делать, Мерлин, так это понятно выражаться, — Меломори покачала головой.
— Вкусно? — спрашиваешь. — Тогда выкладывай свою историю. Могу принести клятву молчания, если хочешь.
— Нужна мне твоя клятва? И бархатистым голосом леди Мерлин я с самого начала обстоятельно выложил историю этого дикого костюмированного бала, блистательной королевой которого я являлся. Герой-любовник Мелифара, разумеется, был главным героем финала.
Грешные магистры, я не подозревала, что еще когда-нибудь в жизни буду так смеяться, вытирая слезы, простонала обессилевшая от хохота Меломори. Бедный Мелифару, не везет ему с девушками.
Ты бы подумала, Мерлин, где ты еще такого парня найдешь?
Я учту твой совет. Смотри-ка, уже светает. Когда же ты спать будешь?
Ну, опоздаю на службу, подумаешь.
Скажу сэру Джуфину, что давала тебе уроки женского кокетства.
Да, это мне особенно пригодится, учитывая кандидатуру моего будущего спутника жизни. Я с трудом поднялся с низенького диванчика. «Пойду-ка я спать, Меломори, да и тебе пора. Лучше мало, чем ничего».
«Не важно сколько, важно как. А сегодня я буду спать, как убитая. Спасибо тебе, Мерлин. Передай сэру Максу, что это была отличная идея».
«Передам». Я устало улыбнулся и помахал ей рукой.
«Хорошего утра, Меломори».
Замечу, что леди Мерлин тоже спала, как убитая, чего с моим старым знакомым сэром Максом давненько не случалось. У этой девочки было отличное каменное сердечко, куда надежнее моего собственного. На закате я пришел в дом у моста. Со мной была дорожная сумка, где поместились большая бутылка бальзама Кахара, ворох одежды. Леди Мерлин понравилось ходить по магазинам, и моя зачарованная подушка, затычка в щели между мирами, по выражению сэра Мабы Калоха, величайшего из моих многочисленных благодетелей. Что бы там ни случилось, отправиться невесть куда без единственной и чудесной возможности заполучить нормальную сигарету — это не по мне. Сэр Джуфин Халли оживленно беседовал с каким-то загорелым блондином средних лет в ярком сине-белом лохе. У парня был вид типичного тренера, я только не сумел определиться с видом спорта. Не решаясь вмешиваться в их беседу, я послал зов своему шефу. — Вы заняты, Джуфин? Мне подождать в приемной?
— Ну что ты, леди Мерлин, — приветливо улыбнулся сэр Джуфин, — решил, что у меня посетитель, Макс. А кто говорил, что с внешностью сэра Шурфа у нас будут проблемы? Могу вас поздравить, ребята, вы отличная парочка.
— Ты прекрасно выглядишь, Мерлин, — вежливо сказал неузнаваемый Лонли Локли, поднимаясь с места и... О, грешные магистры, заботливо помогая мне сесть. Должен заранее попросить у вас прощения, Макс, но в дальнейшем я буду вынужден обращаться к вам на «ты», поскольку так принято между мужьями и женами.
Вы можете говорить мне «ты» и в менее экстремальных условиях, Шурф.
Теперь меня зовут сэр Гламма Эралга Мерлин. Разумеется, ты должна называть меня просто Гламма, дорогая.
Может быть, пока мы можем поговорить нормально? Взмолился я, так и свихнуться можно.
Сэр Шурф абсолютно прав, заметил Джуфин. Чем скорее ты привыкнешь к вашим новым именам, тем лучше. Потом у тебя будут и другие заботы.
Я с изумлением уставился на руки Лонли Локли.
Впервые я видел его без грубых защитных рукавиц и без смертоносных когтистых перчаток, которые я привык считать его настоящими руками. Теоретически я знал, конечно, что это не так, но сердце, которое сильнее рассудка, было твердо уверено, что эти ледяные хищные руки есть настоящие. «Грешные магистры, что у вас с руками, Шурф? Гламма?» «Ничего. Если ты имеешь в виду перчатки, то они со мной в ларце. Не думаешь же ты, дорогая Мерлин, что такого рода перчатки есть у всех горожан?» «Не думаю, конечно. Просто я никогда раньше не видел вас, тебя, без них». «Разумеется, только ты должна говорить «не видела». «Да, конечно. Извини, милый», — усмехнулся я. «А что у тебя с ногтями?» «А, это первые буквы слов одного древнего заклинания. Без них перчатки убили бы меня самого. Боюсь, что мне придется носить вот это». Лонли Локли брезгливо показал мне шикарные перчатки из тончайшей синей кожи. В дороге они не помешают, но когда я буду в них обедать, это может вызвать некоторые подозрения. «Ничего», — я легкомысленно махнул рукой, — «у каждого могут быть свои милые причуды». «Привет, красотка!» — в кабинет ворвался Мелифара. «Ну как, не надумал остаться девчонкой и принять мое предложение?» «Моя мама была бы просто в восторге», — он сгромоздился на ручку моего кресла. «Наш Лакелонки, конечно, здорово похорошел, но я все равно лучше». «Сэр Мелифаро, не приставайте к моей жене, невозмутим», — сказал преображенный Лонли Локли. «И будьте так любезны выучить мою фамилию хотя бы к нашему возвращению. Мы с вами все-таки не первый год знакомы». «Съел?» — ехидно спросил я. «Не такая уж я беззащитная барышня». Больше всего удовольствия от нашей бредовой беседы получал сэр Джуффин. «Все правильно, он начальник, ему положено». «Джуффин, я надеюсь, вы не станете возражать?» Сэр Кофа Йох, несравненный мастер слышащий и по совместительству мой личный косметолог-визажист, зашел в кабинет, бережно прижимая к груди объемистый сверток. «Вы еще успеете объяснить этим несчастным мальчикам, в какое пекло они отправляются? У вас вся ночь впереди, а у меня с собой такая вкуснятина». «Дырку над вами в небе, Кофа, когда это я возражал против вечеринок?» — бодро отозвался сэр Жуфин. «Только зачем вы все это тащили? Можно было послать курьера». «Нет уж, такие вещи я никому не доверяю». Шут-Тавах, один из лучших виртуозов старой кухни, сейчас отошел от дел и готовит только для себя. Но когда я заказал ему 7 пирогов чаккатта, он просто не смог мне отказать. Нам повезло. Кажется, кроме сыновей покойного Вагатты, этого уже никто толком не умеет. «Вы это серьезно, Кофа?» Кажется, Джуффин не на шутку разволновался. «Еще бы, такими вещами не шутят. Девочка, иди к нам, пока я не передумал». Меломори не заставила сэра Кофу повторять приглашение. «Хороший вечер, Мерлин», — улыбнулась она, положив руку мне на плечо. «Жаль, что ты так скоро уезжаешь». «Если бы мы не уезжали, не было бы пирога чаккатта», — философски заметил я. «За все надо платить». «А про сэра Лукфи беднягу забыли?» — с упреком сказала Меломори. «Надо бы его позвать». «Обижаешь, леди», — хмыкнул сэр Жуфин. «Я уже послал ему зов, но сперва он должен вежливо попрощаться с доброй сотней буревухов. Доставайте свои сокровища, Кофа, никаких сил нет его ждать». Глухой стук упавшего стула свидетельствовал, что наш мастер-хранитель знаний уже был тут как тут. «Хороший вечер, господа!» «Спасибо, сэр Жуфин. Так мило с вашей стороны, что вы обо мне не забыли, сэр Кофа. Вы очень добрый человек, устроить нам всем такой праздник. Хороший вечер, сэр Макс. Давно вас не видел. Что это у вас с прической? Так теперь модно?» Мелифара чуть не свалился с ручки моего кресла. Мы с Меломори изумленно переглянулись. Сэр Кофа, кажется, крякнул от досады. «Грешные магистры, а как же мое новое обличье, прекрасная леди Мерлин? Неужели меня все-таки можно узнать?»
«Не переживай, Макс». Сэр Джуффенхалли вовремя пришел мне на помощь. «А вам, Кофа, и вовсе грех удивляться. Сами знаете, наш сэр Лукфи видит вещи такими, какие они есть, а не какими они кажутся. А как бы иначе он мог различать своих буревухов?»
«Сэр Лукви действительно довольно проницательный человек, я это уже не раз говорил», — сказал свое веское слово Куруш.
Джуффин покивал, соглашаясь с мудрой птицей. «Все равно я считал эту девочку своим шедевром», — проворчал сэр Кофа Йох. «Думал, что и Лукви можно обмануть».
«Джуффин, а вы не уверены, что среди любителей китарийских ковров не окажется такого же проницательного парня?» — осторожно спросил я.
«Ага, размечтался. Лично я знаю еще одно такое чудо природы. Он шериф острова Муримах, самая важная персона на этом клочке суши. Считает шерстинки тамошних королевских хорьков, я полагаю. Посему можешь расслабиться», и сэр Джуффин повернулся к Лукфи.
«Ты так до сих пор и не заметил, что наш сэр Макс временно стал девушкой?»
«А-а-а! Тот, я смотрю, у вас волосы длинные», — с облегчением сказал сэр Лукфи Пенс. «Хорошо, что это не новая мода. Мне такие прически не идут, да и хлопотно с ними».
Импровизированный праздник прошел на славу. Знал бы, что нас, Лонли Локли, так будут провожать, каждый день бы куда-нибудь ездил. Наконец мы остались втроем. Сэр Джуффенхалли угробил большую часть ночи на то, чтобы рассказать нам с Лонли Локли вымышленную историю нашей жизни. Нам вполне могли попасться любопытные попутчики, склонные поболтать за ужином. Признаться, я слушал вполуха. Со мной будет Лонли Локли, надежный, как скала. Уж он-то не забудет ни буквы из занудной биографии сэра Гламмералги и леди Мерлин Монро.
«Все это хорошо, Джуффин», — сказал я, задумчиво глядя на розовеющее небо, — «но я, признаться, так до сих пор и не понял, зачем мы все-таки едем в Киттари?»
«Именно за тем, чтобы на месте понять, зачем вы туда приехали», — рассмеялся мой шеф.
«Могу сказать тебе честно, Макс, когда я отправлял тебя на свидание с призраком Холоми, я действительно несколько пожадничал. Попридержал некоторые факты до тех пор, пока ты не задал мне хороший вопрос, которого я так терпеливо дожидался. Но на этот раз все иначе. Ты действительно знаешь все, что знаю я. Для того я и посылаю тебя в Китари, чтобы ты ответил на мои вопросы, которых у меня полным-полно. Если уж тебе нужен совет, пожалуйста. Когда вы туда приедете, выжди несколько дней. Ничего не предпринимай. Гуляйте шурфом по городу, покупайте ковры. Может быть, тайна сама тебя найдет, ты же у нас везучий. Ну, а если ничего не произойдет, что ж, тогда попробуйте сами уехать из города, а потом вернуться обратно, только не спешите, ладно? Почему-то мне кажется, что это будет не самый разумный поступок, но сейчас я ни в чем не уверен».
«Вам пора, ребята. Караван в Киттари отправляется через час. Можете сделать поглоточку».
Сэр Джуффин протянул мне свою знаменитую невидимую бутылку с бальзамом Кахара, уже почти пустую, благодаря моим же стараниям. Я с удовольствием сделал глоток вкусного напитка, способного излечить не только от утренней сонливости, но и от куда более немыслимых неприятностей.
«Держи, милый, тут еще осталось», — я протянул бутылку Лонли Локли.
«Спасибо, Мерлин, но я этого не пью», — вежливо отказался мой официальный друг и временный муж.
Как хочешь. Нам же целый день ехать. Существуют специальные дыхательные упражнения, которые прогоняют усталость быстрее и эффективнее, чем эти ваши снадобья, — отмахнулся Лонли Локли. «Научишь?» — завистливо спросил я. «Научу. После того, как ты окончательно усвоишь то, что я показывал тебе раньше. А я уже... Тебе только кажется, что уже...» — сухо возразил этот изумительный парень. — Лет через 40 поймешь, что я имею в виду.
— Ох, как любит говорить великий магистр Нуфлин, хорошо, что я не доживу до этого дня. — Ладно уж, пошли, любимый.
— Давайте, давайте, — присоединился ко мне сэр Жуфин. Что-что, а наговориться вы еще успеете, дорога долгая.
— Да, и не забудьте привезти мне сувенир с родины. Если уж на то пошло.
Сэр Лонли Локли решительно сел за рычаг амобилера.
«Может быть, я поведу?» — предложил я.
«После бальзама Кахара?»
«Так нельзя. Я это уже однажды говорил. Потом в дороге тебе, конечно, придется иногда сменять меня, Мерлин. Но ты уверена, что сможешь ехать, как все нормальные люди?» Если наш амобилер ни с того ни с сего обгонит всех остальных, мы останемся без мастера-предводителя каравана. Я уже не говорю о том, что наши спутники будут шокированы.
— Ничего, — усмехнулся я. — Леди Мерлин, дама осторожная, все будет в порядке. Наступлю на горло своей песни.
— Это что, какой-то тайный ритуал? — вежливо поинтересовался Лонли Локли.
— Ага. Могу научить. Но это отнимет лет 40-50.
Леди Мерлин оказалась не менее ехидной особой, чем мой старый знакомый сэр Макс. Через несколько секунд я решил, что эта шутка может привести к самым непредсказуемым последствиям, и виновато улыбнулся своему спутнику. Я пошутил, Гламма. На самом деле это просто такое выражение.
Я так и подумал. Нужно говорить «пошутила», а не «пошутил». Через несколько минут мы будем не одни, так что я порекомендовал бы тебе, Мерлин, внимательно следить за своей речью.
Ладно, ты прав, больше не буду.
Я весело подумал, что пара дюжин дней в обществе сэра Лонли Локли закалит мой характер куда лучше, чем суровая педагогическая система древней Спарты.